Здравствуйте. У нас оставшиеся 45 минут уже, но постараемся что-то успеть про Хануку высказать. В прошлый раз получилось так, что все занятие ушло на Галаху и на вопросы по Галахе. Это очень позитивно, на мой взгляд. Теперь вернемся к той теме, которую я планировал изначально. Я, по-моему, успел рассказать о том, как произошла встреча с, а может быть и нет, между Раби Йошуа бен Ханани и мудрецами Афин. На всякий случай я начну с начала этой истории. Однажды римский кесарь пригласил к себе Рабан Гамлиэля, который был наси Исраэль, президентом, в хорошем смысле этого слова, президентом Израиля. И вот, когда Рабан Гамлиэль был вызван к наси кесарю, то кесарь задал вопрос, сколько времени длится беременность змеи? Я за это время вспомнил, что я да, это рассказывал. Я за это время узнал, что есть змеи живородящие и змеи не живородящие, несущие яйца. Но в любом случае, ответ, который дал Рабан Гамлиэль, не знал ответа. И в дальнейшем этот ответ дает кесарю Раби Йошуа бен Ханани, который говорит, что беременность змеи длится 7 лет. На что кесарь говорит, а вот мудрецы Афин говорят, что она Афина в Геморе называется не Афины, а Атины. Ну, это понятно, что это Афина. И он сказал, что длится 7 лет, на что кесарь говорит, а вот мудрецы Афин говорят, что она длится 3 года. Отвечает Раби Йошуа бен Ханани, и они говорят, что они сделали эксперимент, они скрестили самку с самцом, заперли самку и проследили, и она родила через 3 года. На что Раби Йошуа бен Ханани говорит, что они взяли беременную змею и доказывают из псуким из Торы, я не хочу сейчас углубляться в этот драш, что есть проклятие, которое Всевышний дал Хаве, что длинная беременность, тяжелые роды, и проклят анахаш, проклят больше, чем все звери полевые и животные домашние, и во столько же раз, во сколько длиннее беременность домашних животных от полевых зверей, во столько же раз больше беременность змея по сравнению с домашними животными. В результате получается 7 лет. И он сказал, что греки, мудрецы Афины взяли змею, которая была беременна, поэтому их доказательство – это не доказательство. Тогда он говорит ему кесарь, но ведь мудрецы Афин считаются очень умными, отвечает Раби Йошуа бен Ханани, что мы более мудрые, чем они. После чего кесарь поручает ему, раз вы такие умные, привези ко мне мудрецов Афин. Все это происходило во время, которое к этому моменту уже давно, в общем, относительно давно, наверное, все-таки не так давно, но уже прошло какое-то время, когда Рим покорил Грецию, и была такая автономная маленькая единица, которая называлась мудрецы Афин, которые где-то скрывались и сидели и философствовали. Это в той или иной степени были ученики учеников Аристотеля, Платона и так далее, которые продолжали свои философствования, наука, и действительно были, мягко говоря, не глупыми людьми. И вот Раби Йошуа бен Ханани вынужден выполнить этот приказ кесаря и едет для того, чтобы привести мудрецов Афин к кесарю в Рим. Когда он приезжает, они устраивают диспут. Они спросили, зачем он приехал, и они договорились, что делают диспут. И если Раби Йошуа бен Ханани побеждает в этом диспуте, то они действительно едут в Рим к кесарю. На этом диспуте он описан в Геморе Бхорос, по-моему, на 8-м дафе. И описание этого диспута, оно достаточно странное и непонятное, потому что вопросы, которые там задают, выглядят как немножечко, ну, с такими глупыми вопросами, глупыми ответами. Часть вопросов задает Раби Йошуа бен Ханани, часть мудрецы Афин, но все они выглядят довольно странно. Есть вильнинский гаон, который комментирует эту агаду, и после того, как он ее прокомментировал, это становится, ну, как бы так сказать, немножко понятно, на какую тему идут разговоры. Один из вопросов для примера просто. Мудрецы Афины спрашивают Раби Йошуа бен Ханани, чем засолить соль, если она испортилась? Он им отвечает по следам мула. Они говорят, но у мула нету последа, мул не может родить. Отвечает, но соль не может испортиться. На этом они поговорили, их диалог кончился на одну из тем. Какое-то минимальное понимание этой агады, это не наша тема, но просто чтобы как-то понять, что это не просто какие-то набросанные слова. Все агадот, такие вот тяжелые агадот шас, они написаны таким образом, что понять их крайне тяжело. Есть разные подходы, разные объяснения. Ну, в общем, они очень глубокие вещи, и Моше Рабейну молился и просил Всевышнего, чтобы Агада не была дана в той форме, что это напоминает бабушкины рассказы, поскольку там очень глубокие вещи, и человек, который их не понимает, читая эти Агадот, ему выглядит это как какой-то набор глупости, что очень не нравилось Моше Рабейну. Он очень просил об этом, молился Всевышнему, но Всевышний решил иначе. Он решил, что Агадот будут переданы именно в такой форме, для того, чтобы люди, которые немножко поумнее, поняли, что там очень глубокие вещи, люди еще поумнее смогли понять, о чем идет речь, а те, кто не смогут понять, не смогут понять, но тем не менее дать и раскрыть какие-то очень серьезные тайны мироздания, управления мирами, то, что происходит в мире, абсолютно тем, кто не готов к восприятию этого, а Кодыш Бургу решил, что этого нельзя делать, а Агадот были даны вот в такой вот форме. Одно из объяснений этой Агады. Вопрос, который задают мудрецы Афин, заключается в том, что Амисраэль называет себя избранным народом, как мы знаем. Народом, который получил Тору, был избран за заслуги Авраама, Ицхака и Якова. И вот что делать, если этот народ, который предназначен для того, чтобы привести мир к тому состоянию, для которого Всевышний создал этот мир, и мы должны заработать награду для себя и для всего остального мира путем исполнения Торы и Мицвот, что делать в ситуации, если этот народ, который является солью мира, испортился, стал аварьянами и так далее. Отвечает Раби Шо бен Ханания, что чем их засолить? Заслугами Ицхака Авину, который родился у Авраама, и Сары, которые, в принципе, по определению были бездетными. Сара была создана, родилась без матки вообще. Она не могла родить технически. И Акодыш Барагу после определенных событий изменил ее структуру и сделал так, что она смогла родить. Поэтому Гемора, то есть не Гемора, а Раби Шо бен Ханания называет семью Авраама и Сара мулом. Послед мула – это тот, те роды, которые у них были, родился Ицхак, и он говорит, что схуд заслуги Ицхака – это будет стоять на том, чтобы соль до конца не испортилась, чтобы Амисраэль остался в каком-то неиспорченном состоянии. На что отвечает мудрец Афин, что у мула нету последа, то есть это было Маасе Нисим. Вещь, которая была сделана чудесным образом, Ицхак по определению не мог родиться. И он как бы не имеет отношения к этому миру, он весь находится в Алам Аба, весь находится в грядущем мире, и его суть не может как бы поднять Амисраэль и защитить Амисраэль. Поэтому отвечает Раби Шо бен Ханани, но Амисраэль, то есть соль, она не может испортиться. Так же, как у мула нету последа, это Маасе Нисим, вся история, связанная с чудесами, которые не может быть полностью перейти в этот мир и защитить нас, он отвечает, что Амисраэль тоже Маасе Нисим. Народ Израиля – это тоже такое открытое чудо существования народа Израиля, в частности, то, что эта овечка, которая находится среди 70 волков, и так между нами, девочками говоря, не самая расторопная овечка, которая существует, и на нее нападает 70 волков, и она, тем не менее, сидит среди 70 народов мира со всем антисемитизмом, со всем, что происходит, она выживает, исправляется и каким-то образом живет, что объяснить история через Дерих Тева по законам природы никак невозможно, поскольку это все выходит за рамки законов природы, и это то, что сказал Раби Шо бен Ханани мудрецам Афин, что соль не может испортиться. А Амисраэль Всевышнего сделал таким образом, что внутренняя какая-то накуда, внутренняя частичка, которая есть внутри народа Израиля, она всегда будет существовать, несмотря на то, что внешняя, конечно, мы Азохан Вэй. Но, тем не менее, внутри что-то остается, и соль не может быть испорчена. Окей. Это одна из агадот. Таких агадот там приводится очень много. Очень коротких бесед между Раби Шо бен Ханани и мудрецом Афина. После чего Раби Шо бен Ханани привозит мудрецов Афина к кесарю. И таким образом происходит очень важное событие, которое связано с тем, что посредством народа Израиля идет объединение греческого галута и переход греческого галута в римский. Почему это так важно для нас сегодня? Мы находимся в общем в галуте Исава. Ишмаэль является частью этого галута Кимуван, он дополняет его, достаточно хорошо дополняет, справляется со своими обязанностями практически на отлично. Но, находясь в галуте Исава, у нас остаются все накудот, все аспекты галута Греции, которые были, и поэтому, находясь в преддверии Хануки, мы должны понимать, что события, связанные с грехами и с Ханукой, для нас ничуть не менее актуальны из-за того, что галут Греции кончился, потому что на самом деле он не кончился. В отличие от Вавилонского голода, который да, кончился, Персидского, который да, кончился. Рамбан пишет о том, что греческий голод не кончился, он перешел в римский голод, и сейчас это объединение двух голод, просто называется он голод Исава и голод Рима, но реально это продолжение греческого голода, и на самом деле в нашем сегодняшнем голоде есть элементы всех голод. Но, тем не менее, основное, что есть, это вот то, что мы сейчас должны разобрать по поводу истории с греками, к которой мы постепенно переходим. Но еще один момент, который должен, как мне кажется, открыть определенные вещи на понимание всего махлокиса греко-римской культуры с Амисраилем, с Торой. Вопрос, касающийся беременности змеи. На простом уровне, я не знаю, как можно это в году объяснить, не знаю, есть ли сегодня и были ли когда-то змеи, беременность которой длилась 7 лет. Это вещь, которая мне, понятно, что неизвестна. Мои знания биологии, зоологии и так далее сильно ниже, чем у мудрецов Афин, как и многие другие знания. Но то, что нам раскрывается из Бейт-Мидраша Вильнинского Гаона, то, что до нас дошло, от Рафаэля Кицка Ковера, от Рафаэля Менделя, учеников и учеников-учеников Гаона, до нас дошло определенные вещи, которые базируются на Мидрашим, а именно, что Нахаш, гематрия слова Нахаш, это Машиах. Что такое Машиах, я думаю, объяснять не надо. Что такое Нахаш? Нахаш – это олицетворение Ецергары, той Ецергары, которая наиболее серьезная из всех возможных Ецергород, которые существуют, которые первый Нахаш и Кадмони, который пришел и уговорил Хаву, а вслед за этим Хава Адама, тоже понятно, что Нахаш работал через Хаву, чтобы есть от дерева познания добра и зла, и чтобы человек был изгнан из Ганедена, привести к состоянию, когда в мир входит смерть, привести в состояние, когда в мир входит тума, ритуальная нечистота, которая связана со смертью, и к состоянию того, что Ецер Гора, которое раньше было снаружи, Нахаш вошел человечество, и сейчас первое желание, которое существует у человека, первое «я хочу», которое мы говорим, это желание нашей Ецергары, и разделить между, внутри себя, между Ецергарой и Ецерготов, это одно из самых тяжелых вещей, которые у нас сегодня есть. Так вот, Машиах называется Нахашем. Каким образом это связано? Для того, чтобы это немножко объяснить, я не знаю в таких темпах, насколько я дойду на Хануке, но в крайнем случае я не до конца до нее дойду. Когда мы говорим, что Машиах называется Нахашем, здесь нужно вспомнить очень известные, не знаю, почему они настолько стали известными, агадот о том, что существует два Машиаха. Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. Это одна из таких наиболее известных вещей по поводу прихода Машиаха. Честно говоря, не знаю почему, потому что описана она очень в немногих источниках. Но, тем не менее, коснемся ее. Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид – это два таких начала. Начало прихода, которое определяет, что произойдет в мире с приходом Машиаха, какое изменение структуры происходит. Для того, чтобы это как-то пояснить, все знают о том, что существовал царь по имени Шауль и царь по имени Давид. Это первые цари Израиля. Шауль преследовал Давида, у них были определенные махлокисы, но Шауль называется цадик Гамур, 100% праведником. Шауль, он происходил из Бней Рахель, из, как бы были две основных жены Иакова, от которого происходит вам Ам Исраэль, это Лея и Рахель. От Леи происходит Давид Амелах, от Рахель происходит Шауль Амелах. И вот первые махлокисы, споры, которые были между Шаулем и Давидом, которые выглядят в Танахе очень страшными, они базируются на определенной основе. Основе понимания, что такое Бней Рохель и Бней Рахель. Бней Рохель и Бней Лея. Бней Лея, понятно, что я клоню к Машиах бен Давиду, и Бней Рахель – это Машиах бен Йосеф. Разница между Бней Лея и Бней Рахель – то, что Бней Рахель – это цадиким гмурим, это стопроцентные праведники. Бней Лея – это Баалей Тшува. Люди, которые сделали тшуву. Когда я об этом говорю, я не имею в виду «сделали тшуву», потому что была какая-то авейра, она могла быть, могла не быть. Речь идет о том, что Лея, она была изначально как бы предназначена в жены Исаву, и только ее молитва и возвращение, попытка соединения со Всевышним привело к тому, что эта гзейра была отменена, и ей удалось выйти замуж за Якова, как и Рахель. Она изменила свою структуру, снизу поднялась наверх, И это поднятие снизу вверх называется понятием тшува, несмотря на то, что авейра там не присутствовала, она была стопроцентная праведница. Бней Рахель – это то, что Машиах бен Юсеф, Шауль, этот Магалах, путь, который называется путем изменения мира, тикуна мира, исправления мира, для которого были созданы все люди. Это исправление идет через понятие цадиким гмурим, понятие стопроцентного цадика, стопроцентного праведника. В отличие от этого, Бней Лея, Давид Гамелах, Машиах бен Давид – это понятие Бальчува, понятие человека возвращается к тшуве. Давид Амелех был Баэмет Бальшува. У него была две авейры, которые он сделал. Одна самая известная, Батшева, Урия Хити, от которой он всю оставшуюся здесь жизнь продолжал делать тшуву и написал Тхилим в псалмах «Хататилев, она и томит, мой грех передо мной постоянно». Тшува, которая продолжалась всю его жизнь. Машиах бен Давид, он тоже Магалах Бальшува, хотя вы прекрасно понимаете, что у Машиаха не будет ни одной авейры. И что означает тшува без авейры, это нам сейчас надо разобрать. Машиах бен Юсеф – это Магалах цадика, Магалах праведника. И его суть тикуна мира – это Тора и Мицвот, без отклонений в какую-либо сторону, без опускания и прикосновения куда-то. В то время как наш мир существует таким образом, что в мире Нецуцот к душе искры святости – который Ам-Исраэль должен поднять и совместить Всевышний через свои мицвот и через те действия, которые он делает постоянно, Маасим Тавим, изучение Торы и так далее, для того, чтобы мы, собрали эти все искры, которые разбросаны по всему миру, для этого Ам-Исраэль отправлен в четыре стороны света, в четыре галута, в которых мы находимся, потому что из каждых из этих галуйот мы должны собрать всю душу, которая там есть, из той клипы, из того мусора, среди которого мы вынуждены находиться, находясь в галуте. И этот мусор, я не имею в виду чисто материальный мусор, я имею в виду и духовный мусор. И понятно, что находясь в галуте Эрец Исроэль, здесь мусора хватает, как, наверное, вы обратили внимание без моего глубокой мысли моей. И вот, находясь всюду, где мы находимся, мы должны собирать эту душу. Существует такой уровень тумы, такой уровень клипы, коснуться которой цадик, нормальный праведник, просто физически не может. Ему там не наклониться до такого уровня, чтобы вот наклониться и забрать эту душу. Он находится настолько выше, что эту святость не может собрать ни Моше Рабейну, ни даже Раби Акива, который был сильно ниже, ни Машиах бен Юсеф. Поскольку это настолько низко и настолько вообще страшно сказать где, что туда цадик попасть не может, физически не может попасть. Для того, чтобы туда попасть, нужно изначально иметь какое-то касание, какое-то прикосновение к понятию тумы. Есть мидраш, который говорит, что сказал Всевышний, «Мацатия Довид Авди, нашел Давида своего раба». Эйфо Мацати, говорит мидраш, это не мидраш, я сейчас вспомнил, может, это да, мидраш, я не помню, это приводит книга Магилат Старим, такая книга. И он, Эйфо Мацати, где я нашел Давида? Говорит, это Мидраш Бгилем, точно, это Мидраш Бгилем. Говорит, Эйфо Мацати, где я, Мацати, моего раба Давида? Бездом, в Сдоме. В тот момент, когда в Сдоме две дочери Лота, напоив своего отца, по очереди живут с ним для того, чтобы родить Зера, семя Машиаха, и в результате от них происходит Машиах бен Давид, от них происходит Давид и так далее. И вот Давид должен был прийти из дома, место, которое являлось практически стопроцентной тумой и клипой, которое должно было быть полностью уничтожено. И именно из этой клипы должен появиться Давид, а из Давида Мелаха Машиах, который должен выйти из Давида Мелаха. И это Магалах Баалей Тшува. Магалах, когда они находятся настолько внизу, для того, чтобы снизу подобрать. Только разница между ними и нами, это не единственная разница, но разница между ними и нами, это то, что мы прошли через кучу аверот, не дай бог, но уже прошли. А они не проходили это аверот, они коснулись тумы каким-то другим образом. Например, через Рут Моавитянку, которая была, понятно, что цадикис, но пришла из Моава, Наама, Аммонит, то же самое и так далее. Для того, чтобы Амон и Моав, которые произошли от кровосмешения Лота со своими дочками, они были прародительницами Машиаха бен Давида, для того, чтобы он физически мог коснуться вот этой тумы, этих клипот. Клипа Амона и Моава, на самом деле, это проекция клипы Исава и Ишмаэля, которая вошла внутрь Амисраэля. И для того, чтобы эта клипа находилась внутри Машеха, только тогда он сможет поднять святость, которая там есть, и совместить ее со Всевышним или Кадеш, сделать стопроцентную к душе. Для этого нужен вот этот вот Магалах. В отличие от него Машех бен Йосеф, который никак не касается вот этих тяжелейших клипот, он стопроцентный праведник, и его авойда, она не может сойти до такого состояния, до такого низу, и оттуда он эти искры святости поднять не может. Он может сделать другую работу, которую без садика не сделать невозможно. Ее не может сделать Машех бен Давид и сам Давид. И тем более Балы Чува, для этого нужно не пройти ни через одну авейру, остаться совершенно чистыми, для того, чтобы поднять ту душу, которая находится очень высоко, до которой, если Машех бен Йосеф не наклонится до той клипы, и до тех искр, где находится, до которых дойдет Машех бен Давид, то Машех бен Йосеф может дойти до такого уровня к душе и там сделать такие тикуним, до которых не дойти нам с вами, просто не допрыгнуть. И вот это два Машеха, которые две системы тикуна, которые должны совместиться внутри этого мира. И вот это вот совмещение, которое должно произойти, есть Кабола, Масойра, традиция, которая передана от имени Шамая Евтальона. Вы, наверное, все знаете, что существует мидраш, по которому Машех бен Йосеф должен умереть, и только после этого появляется Машех бен Давид. Так вот, этот мидраш не стопроцентный. Есть Масойра от Шамая Евтальона, что во время брахи в Иерушалаим Иреха Бараха Мимташух, в Иерушалаим твой город в милосердии, вернись, браха в Шмонесре, что в это время надо молиться, мы должны лить кавен, чтобы Всевышний оставил живых Машеха бен Йосефа. И совмещение этих двух тикуним прошло самым безобидным способом, без крови, жертв и так далее. Потому что войны Машеха, они известны, но они могут идти очень по-разному. Несмотря на пророчество про Гога и Магога, оно может произойти очень-очень по-разному, в зависимости от наших схуйот. И может произойти такой Магалах, что Магалах Цадика выполнит тикуним на таком уровне, что доделать это Магалаху, Машех бен Давиду, будет нужно очень на небольшом уровне, и поэтому эти войны пройдут, очень мягко и так далее. И тогда это то, о чем мы молимся и о Машехе бен Йосеф лично, и об этом, чтобы Машех бен Йосеф остался в живых. Так вот, понятие Машеха, о котором мы сейчас говорим, я дал вам немножечко, конспект двух Машехов, но понятие Машеха, о котором говорит там Исраэль, это понятие тикуна, исправление мира, которое связано с тем, что весь мир, в котором мы живем, он временный. Это мир, который мир авойды, мир, в котором все, в общем, все целиком должно быть изменено, мир, который создан Всевышним только для того, чтобы в нем существовала свобода выбора, и создания, которые его населяют, они могли, благодаря тому, что есть свобода выбора и Йецер Гора, они смогли бы выполнять ту часть авойды, ту часть службы Всевышнему, для которой они созданы, и сделать гашламу, привести себя к состоянию шлемута, цельности, как пишет Рамхаль в книге Дери Гашем, и приведя себя к состоянию цельности, привели не только себя, но весь мир, привели бы мир к состоянию перехода из Аламазе Аабе, из Аламазе в Аламаба, из мира этого в мир грядущий. И это то, что закончит, завершит Машех бен Давид, начал это на самом деле Авраам Авину, начал Адам Аришон, потом был какой-то перерыв, Ноах продолжил, Авраам Авину очень сильно участвовал в этом процессе, и в результате, после дарования Торы на горе Синай, это работа, которую должен делать весь Амисраэль, и делает весь Амисраэль, только очень по-разному каждый из нас. И вот в результате это должно прийти к стопроцентной гашламе, и после этого должно прийти к состоянию Алам Аба через Машеха бен Йосефа и Машеха бен Давида. И вот вопрос Кесаря состоял в том, скажи Раби Йошуа бен Ханания, сколько времени длится беременность змеи? То есть, сколько времени длится состояние, когда мир придет к приходу Машеха, когда вот эта вот темнота, которая спущена в мир через Нахаша, должна родиться, Нахаш вызывает беременность, и вот эта беременность ждет, и когда уже эта Йецер Гора будет все клипот, все будет полностью поднято и соединено с Творцом, и придет Машех бен Давид. Это вопрос, сколько времени длится беременность змеи. Понятно теперь немножко, должно быть понятно, почему Машиах называется змеей, потому что сейчас у нас ситуация, которая сложилась, вот вся ситуация всего мира за последние несколько тысяч лет, я имею в виду, это ситуация, когда мир сходит в состояние тьмы, для того, чтобы из этой тьмы было поднято все, что нужно поднять. И это состояние тьмы сделал Нахаш для того, чтобы эта беременность пришла к завершению, к тому, чтобы пришел Машиах. Поэтому Машиах называется Нахашем, потому что именно Нахаш сделал так, что в мире необходим приход Машиаха. Потому что он сделал эту клипу, из которого нам приходится, не приходится, это самое большое, что мы можем сделать, из которого мы должны вытаскивать искры святости, и доделает это Машиах, и сколько времени этой беременности. Отвечает нам, отвечает Рабби Йошуа бен Ханани, это длится 7 тысяч лет. Беременность змеи – это 7 лет. Таким образом, столько, сколько это длится, длится это вот в течение 7 лет, кавана, 7 тысяч лет существования мира, 7-е тысячелетие – это Алам Аба, это время прихода Машиаха, как отвечает Рабби Йошуа бен Ханани Кесарь. На что Кесарь говорит, а вот мудрецы Афин говорят, что беременность змеи длится 3 года. Разница между 3 и 7 – три – это где-то середина существования этого мира. Другими словами, они заявляют, и это и есть понятие греческого такого вот подхода, они заявляют, что все, весь приход Машиаха, они верят в приход Машиаха. Я не хочу подробно по многим причинам на этом останавливаться, но вы знаете, что Рим, у Рима была идея прихода Машиаха, и они считают, что Машиах уже приходил и еще придет. Поэтому вся их идея состоит в том, что Машиах приходит не для того, чтобы завершить этот мир и привести его к состоянию перехода из Аламазе в Аламаба. Они считают, мудрецы Афин, считают, что Машиах должен прийти для того, чтобы внести в этот мир какое-то изменение, но не изменение, а завершение Гешламы, которое говорит Тора о том, что мы должны прийти к состоянию Аламаба, к состоянию мира награды от мира Авойды. У них нету, это вся греческая философия, на этом основывается, и римляне ее получают от греков. Они, Кесарь, с помощью Рабби Йошуа бен Ханани получает себе мудрецов Афин, и они принимают эту философию до конца, которая состоит в том, что реально на самом деле этот мир совершенен, завершен, в нем ничего не надо менять, за исключением того, что его надо улучшить по всем параметрам. Есть параметры улучшения, в виде того, что будет лучший компьютер и лучший мобильный телефон, лучшая атомная бомба и лучшее, я не знаю, все остальное, что существует в мире, хорошие самолеты и так далее. И еще лучшая мораль, которая будет соответствовать их морали, естественно, потому что на самом деле это со всеми людьми так, что мораль соответствует тому, что я считаю правильным, они выдумали свою мораль. Я надеюсь, что не надо об этом говорить, чтобы объяснить, что вся мораль в мире – а морально, если это не мораль Всевышнего, если это не мусар, который передает нам Тора, все остальное будет морально для одного и аморально для другого. И это много раз мы встречались с самыми разными измами, с которыми мы встречались в последнее время, за последние там много лет уже, но эти измы там и так далее происходили. И до этого с разными философскими подходами и так далее, которые провозглашали определенные морали, очень скоро становилось видно, на первое время не затягивали кучу народу, но это ненадолго в основном. Очень скоро становилось видно, что это не совсем то, о чем надо мечтать. Единственная мораль, которая может быть моральной, это мораль Торы, но они считают, что Машиах, Мессия, который должен на них прийти, в первое, второе пришествие, сейчас не будем входить в подробности, он должен прийти для того, чтобы привести мир к состоянию обучения морали. Например, боксу стукнули по одной щеке, подставь другую и так далее. Для того, чтобы сделать человека более милосердным, более добрым, более то. Но главная идея, которая существует, идея, которая существует настоящего понятия Машиаха, это привести, достать всю святость мира и отделить ее от клипы, уничтожить клипы. Понятно, что и тем самым привести мир к Алам Аба. Понятно, что это то, против чего мудрецы Афины восстают от начала до конца, поскольку вся суть философии греков, это и есть мудрецы Афины, вся их суть состоит в том, что мир завершен, в нем не требуется никакого изменения мира, требуются какие-то вещи, которые будут улучшать, так же, как улучшать человека. Например, что значит улучшать человека? Человек должен быть совершенен, его тело должно быть идеально. Он должен хорошо, быстро пробегать марафон. Думаю, что большая часть людей умрут на, понятно, довольно рано, еще не начав марафонскую дистанцию. Он должен участвовать в Олимпийских играх, чтобы мускулатура была такая, чтобы все говорили «ой». Живопись, живопись тогда не очень была, скульптура, которую они сделали, греки. Это, в общем, довольно красиво, чего говорить. Совершенство человеческого тела, которое воспевается в этой, в этой скульптуре. Философия, то есть понятие науки, оно началось именно в это время. Тогда философией назывались все науки, без исключения. И вот этот вот любой философ, он был, ну, многоградный. Он знал и физику, и математику, и так далее на их уровне. И, в общем, это тоже начало развития науки совершенно потрясающее. Но все это не имеет никакого отношения к цели творения мира. Поскольку вся их сущность состояла в том, что развить философию Аристотеля, которая базируется на том, что то, что человек может познать, узнать и проверить, это существует. Все, что недоступно человеческому восприятию, его нету. И человек, он само по себе совершенное существо, и он не должен быть изменен и стать совершенством другого рода. Кроме накачать мускулатуру и накачать мозги. Уметь лучше думать и уметь лучше бегать, так грубо говоря. И больше тяжести поднимать, и лучше делать скульптуры. Это, в общем, предел мечтаний, который у них был. Усовершенствовать человека, что звучит, на первый взгляд, очень неплохо. Но существует еще одна года для того, чтобы понять, о чем идет речь. Я сейчас наверняка кого-нибудь разочарую, особенно женщин. Есть агада, что дочка кесаря спрашивает того же самого Раби Шоа бен Ханани, о котором мы говорили. Скажи, Раби Шоа бен Ханани, почему ты такой уродливый? Такой наезд нормальный. Отвечает Раби Шоа бен Ханани, что скажи... нет, он... сейчас надо вспомнить точный ответ. Он говорит о том, что ее вопрос был в том, что ты мудрец Торы, один из самых мудрых людей, почему ты такой уродливый? Он ответил, именно поэтому я такой уродливый. Он ей сказал, скажи, в чем хранится вино в доме твоего отца? Она говорит, в глиняных сосудах. Он говорит, у всего мира в глиняных и у тебя в глиняных. Она прошла, взяла некоторое количество вина, перелила посуду из серебра, золота и так далее, оно испортилось, вино. Почему, не знаю. Но оно испортилось. Приходит она к Раби Шоа бен Ханани, и он отвечает, то же самое с Торой. Если оно будет храниться в красивых золотых сосудах, то оно она испортится. Тора должна храниться в уродливых глиняных сосудах. Поэтому я уродлив. Она говорит, но среди вас ведь есть довольно красивые Талмидей Хахоми, мудрецы Торы, которые довольно красивы. Отвечает Раби Шоа бен Ханани, если бы они были некрасивы, они были бы более мудры. Раби Шоа бен Ханани приходит ей объяснить, думая, что она ничего не поняла, но зато до нас дошла эта агада. Он приходит ей объяснить, что существует противоречие между этим миром и миром Торы. Алам азе и Тора, Тора находится в этом мире. И весь этот мир существует для того, чтобы выполняли заповеди Торы. Но Тора, которая находится в этом мире, суть, это противоречие. У нас есть противоречие между духовным и материальным. Материальные и духовные, они не могут быть соединены и гармонично устроены, а только после прихода Машиаха, когда материальность постепенно отпадет на том или ином уровне, она станет отпадать до очень-очень высокого уровня. Поэтому, говорит Раби Шоа бен Ханани, Тора не может быть в красивых сосудах. Тело – это сосуд, который надо налить Тору, заполнить Торой. Если этот сосуд красивый, и человек будет жить материальной красотой сосуда и так далее, то здесь уже ничего не получится. Тора не сможет в нем удержаться. А вот есть те, у которых удерживаются, они очень красивые. Нахон есть. Но если бы они были уродливые, как я, они бы были еще более умные. Это то, что отвечает Раби Шоа бен Ханани. И вот весь этот мир, он только временное явление вот этого тела, которое должно дойти до прихода Машиаха. Что ровно наоборот всей философии греков. Почему Нахаш является Машехом, если Машех два Бенесов Бен Давид, то каким он является? Нахаш это в этой Агаде, Нахашем называется Машех Бен, Бен Давид. Почему? Потому что суть Нахаша это сделать так, чтобы в мире шла авойда, служба Всевышнего, через борьбу с Ецар-Горой, которая войдет внутрь человека. Суть того, что мы берем и посвящаем, вытаскиваем из клипа, из этой Ецар-Горы, мы вытаскиваем к душе и соединяемся с Всевышним. Полное соединение – это то, что сделал Нахаш, когда он вошел в нас с вами, вошел в Хаву, влетел в Зухма и сделал так, что мы все погрязли в клипе. И теперь из этой клипы мы должны вытаскивать к душу, которая находится во всем мире и в нас с вами тоже. И это работа, которую Нахаш сделал так, что она стала нашей авойдой. Наиболее высокий уровень вытаскивания вот этой вот клипы и соединения ее с душей, то есть нецесот к душе из клипы и соединения, это работа Машеха бен Давида, который сумеет закончить эту работу на самом низком уровне. Поэтому его называют Агада Нахаша. Беременность Нахаша – это беременность, причиненная Нахашем. Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Это то, что, то, к чему Нахаш привел состояние этого мира. Сколько теперь это, вот это вот состояние будет длиться? Это вопрос, который задал Кесарь Раби Йешуа бен Ханани. Это то объяснение этой Агады, которое нам пришло из Бет-Мидраша Вильнинского Гаона. То, как Гаон кому-то объяснил эту Агаду, и дальше его ученики ее записали, и до нас это дошло вот в этом вот виде. Совершенно верно. Меня тут кто-то пишет, что дайте хизук, потому что нету сил. Я не умею давать хизук и не уверен, что это надо делать. Мы находимся в состоянии времени, которое не самое лучшее время. Не надо успокаиваться, надо молиться. Мы находимся во времени, когда Акодыш Бургу хочет от нас молитву, хочет от нас состояние переживания. Понятно, что надо контролировать себя, контролировать эмоции, не входить в истерику, быть веселым и жизнерадостным, насколько это нужно для службы Всевышнего. Но Акодыш Бургу не хочет, чтобы вы... Под словом «хизук» обычно люди понимают понятие успокоения. Успокойте, пожалуйста, мне фигово. Так вот, не надо успокаиваться. Надо находиться в состоянии, когда мы понимаем, что сейчас находится война, там стреляют, там убивают, еще что-то. И здесь тоже, собственно. Мы находимся в состоянии опасности. И Акодыш Бругу погружает нас в это состояние, чтобы мы не забывали, что мы находимся в Галуте, чтобы у нас не было ощущений, что все в мире хорошо, замечательно, и вот так вот можно среди иллюзий, которые мы создали, жить. Проблема в том, что поскольку мы об этом забываем, то периодически Акодыш Бругу это напоминает. И напоминает иногда совсем не так, как нам хочется, чтобы с нами общались. Это очевидно, что это так. Но Акодыш Бругу делает это наиболее правильным путем, потому что он может взвесить, что и как надо делать. А что требуется от нас, это очень очевидно. От нас требуется понимать, что мы в Галуте. Помнить, что этот Галут кончится. Я не знаю, когда, поскольку Яков Авину не было открыто, когда кончится Галут Исава. От нас требуется Авадат Гайом, каждый день ежедневная Тора и Мицвас. От нас требуется, вот сейчас приближается Ханука, воспоминание о том, что такое Галут Хануки, в частности, то, о чем мы сейчас говорим. Понимание, в чем конфликт между греками и римлянами, с одной стороны, и Амисраэль, с другой стороны. Понимание, что это конфликт не закончится тем, что мы заключим там мирный переговор и так далее. Это все временные вещи для успокоения, для того, чтобы мы сколько-то могли делать мицвот. А нормальная ситуация, в которой находится Амисраэль внутри этого мира, это галут, тяжелый галут, в котором мы находимся и должны находиться именно в этом галуте. Поэтому нам надо чуть-чуть плакать, чуть-чуть переживать, чуть-чуть молиться, чуть-чуть делать шуву. И Литхазек во всех мицвот, без исключения, которые нам приходят, нет никакой конкретной мицвы, которая нужна в этой Литхазек больше, чем в этой и так далее. Потому что у разных людей разные задачи, у них разное положение. И, соответственно, одному надо Литхазек в Лимуд Торе, в изучении Торы, другому в Цдоке. третьему еще что-то. Но так мне кажется, что каждому из нас есть в чем лейтхазек. А если мы видим, что нечем, что все совершенно замечательно, что мы все на уровне соблюдения всего совершенно идеального, если такое есть, то Гемора в Брохос говорит, что если ты не нашел ни одной авейры у себя, а у тебя есть иссурим, то знай, что это из-за битуль Торы, из-за плохого изучения Торы. Здесь Гемора даже не предполагает идеи того, что может быть идеальное изучение Торы у человека, на котором есть иссурим. Потому что Тору никто идеально не в состоянии изучать, всегда есть место немножечко повысить. Это то обычные простые вещи, которые нужны, но если вы хотите, чтобы я сказал слова успокоения, это не по адресу. Я не считаю, что нужно успокаиваться и нужно успокаивать. Нужно, как мне кажется, немножко наоборот. Истерики быть не должно. Ни в коем случае. Потому что мы живем в нормальном состоянии и понимаем, что это цель нашей жизни и в чем она состоит. Все. Я не думаю, что это Деврей Хизук, который вы хотели услышать. Но поскольку вопрос какой-то был повторенный, то я вот решил, что два слова я этому уделю. Теперь мы двигаемся дальше. После того, как мы обсудили, что такое беременность змеи и в чем состоит диалог между кесарем и Раби Йошуа бен Хананья, происходит довольно странная вещь. Раби Йошуа бен Хананья привозит мудрецов Афины и приводит их, мудрецов Афины, к... Будет свет в конце туннеля, мы об этом и говорим. Приходим Машиаха. Это и будет свет в конце туннеля. До этого никакого света в конце туннеля не должно быть. Должно быть состояние, когда мы ждем Машиаха. Это не называется ждать Машиаха, если все хорошо и прекрасно. Я сказал то, что сказал, я больше сказать не могу. Жалко людей – это нормально, что жалко людей. Ненормально, когда их не жалко. Поэтому как бы вся ситуация достаточно понятная. Поэтому я двигаюсь все-таки дальше. Так вот, когда мы говорим о том, что Раби Йошуа бен Хананья приводит мудрецов Афины из Греции в Рим, то это означает, как объясняют наши комментаторы, это означает, что он соединяет, вводит Грецию в римский галут. И таким образом римский галут произрастает из греческого, и он является продолжением с добавками лично от Исава, который Азоханвей тоже. Но он добавляет кусок греческого галута своими руками, Раби Йошуа бен Хананья добавляет внутрь римского галута. И надо понять, в чем замысел Всевышнего, когда это произошло. Для того, чтобы немножко усилить состояние этого вопроса, есть комментарий на нашу недельную главу, в которой мы сейчас находимся, в Ишлах. Комментарий Вали, который был учеником Рамхаля, который пишет, что когда Яков Авину готовился к встрече с Исавом, понятно, что это комментарий Бедерих Ремес, Бедерих Сот, но никак не Бедерих Пшат, не на простом уровне. Он говорит, что когда Яков Авину готовился к встрече с Исавом, он посылает Исаву три подарка. Три стада овец, которые он посылает. Аризаль очень много строит на том, что овцы, которых Яков Авину пас, еще находясь в доме Лавана, в каждой из этих овец, их было 600 тысяч штук за все время жизни Якова, которых он пас, это овцы, это искры, части, нафашот, душ, которые в дальнейшем станут душами народа Израиля, которые вышли вместе с Моше Рабейну из Египта, и все эти души должны были пройти через Якова. И говорит Рав Вали, это Аризаль пишет прямым текстом, что он от этого хочет, я сейчас не буду объяснять, это не принципиально, но то, что для нас имеет значение. Когда Яков Авину посылал подарки Исаву, он послал три стада, то есть три больших подарка Исаву, связанные с вот этими душами Израиля, о которых мы говорим. И объясняет Рав Вали, что эти три подарка, я перечислю все три. Первый подарок – это то, что он… Ну, порядок я перечислю другой специально. Первый подарок, который он послал, это был душа Раби Акива, который был взят из Исава, более того, из Амалека, и через которую была передана вся Тора Шебальпе, вся устная Тора, которая является тем, что противостоит всей греческой философии, какую неоднократно слышали, в том числе от меня. И вот Раби Акива, душа Раби Акива, она должна была прийти из Исава, не просто из Исава, а из Сесро, который был Амалеком, для того, чтобы Лейтгаеры войти внутрь народа Израиля, для того, чтобы Тора Шеба Альпе, которая противостоит греческой философии, вышла именно, была передана и дошла до нас именно через Раби Акива. Второй подарок, который был передан, это Ото Гаиш, тот человек, то есть Йошка, который был из, наоборот, из Амисраэля, который был передан Исаву для того, чтобы через него возникла вся культура Исава, то есть вся культура христианства, который передал Иаков для того, чтобы она вошла в Рим. Это второй подарок, который был передан. И третий подарок, который был передан, это то, что потомок Иакова Раби Шо бен Хананья вводит греческую философию в римскую культуру, вводит Грецию в Рим. Вот это вот мудрецы Афин, которых Раби Шо бен Хананья приводит к кесарю, для того, чтобы была объединена греческая и римская команда, стала одним и тем же, и чтобы греческий галут, он дошел до наших дней через Рим. И сегодня, чтобы, находясь в галуте Рима, в галуте Исава и Ишмаэля, которые мы обсудили с вами чуть-чуть сегодня, хотя я не планировал, чтобы мы, находясь в этом, там была часть, и очень большая часть, фактически такая голова философии, которая сегодня вошла в мир, чтобы она вошла именно из Греции, и чтобы именно Раби Йошуа бен Хананья привел мудрецов Афин, то есть ввел эту греческую философию через Амисраэль, внутрь современного галута, в котором мы находимся. И естественно, что когда мы зажигаем свечи Хануки, поскольку против греческой философии то, что у нас произошло, нас спасает устная Тора, и спасает то, что мы зажгли свет, и происходит чудо, и Акодыш Баргу раскрывает себя в этом мире, и раскрывает, что вся природа зависит от него, типа того, что Раби Ханина Бендоса сказал, что тот, кто сказал гореть маслом, скажет, и будет уксус гореть. Вся природа зависит только от Всевышнего. И, соответственно, свет Хануки показывает именно эту вещь. И, как вы хотели, чтобы я сказал, да, свет Хануки, намек на свет в конце туннеля, если вы сегодняшнюю действительность восприняли как туннель. На этом я должен заканчивать. Всего доброго и до новых встреч в эфире.